Добрый день, дорогие братья и сестры! С вами программа «Преображение». 31 марта Святая Церковь прославляет память великого святителя IV века, святого Кирилла, архиепископа Иерусалимского. Сегодня мы поговорим о жизни и духовном наследии этого ревностного защитника нашей веры от ересей. В студии преподаватель Одесской духовной семинарии, доктор богословия, протоиерей Дмитрий Придеин. Добрый день, отец Дмитрий.
Добрый день, Николай.
Отец Дмитрий, расскажите об эпохе, в которую довелось жить святому Кириллу.
Это была эпоха Арианской смуты. IV век. С одной стороны, это была эпоха рассвета православного богословия, но с другой, этот рассвет был как раз и обусловлен напряженной борьбой православия против опасных ересей тринитарного характера, быть, если быть более точным, то антитринитарного характера, и в частности против ересей Ария и Македония. И вот святой Кирилл, который родился в 315 году, был непосредственно вовлечен в процесс этой борьбы, хотя он не был бойцом, и ему не доставляло удовольствия участвовать в богословских дискуссиях, особенно когда они порой заканчивались резкими стычками православных против ариан. Но, тем не менее, он понимал, что ему нужно выбрать свое место в этой полемике, и он выбрал именно православное исповедание.
Что известно о происхождении святого Кирилла?
О нем вообще известно очень мало, потому что в то время мало кто занимался описанием жизни предстоятелей Иерусалимской церкви, поэтому сведения о нем довольно отрывочны. Их можно почерпнуть, конечно, у блаженного Иеронима, у Руфина, у историков, Сократа, Созамена, но они не дают полного описания всей его жизни. Поэтому, что касается его юношеских лет, можно сказать с уверенностью только о том, что он получил хорошее христианское воспитание, очень благочестивое, укорененное в православной церковности, и вместе с тем замечательно полное образование, не только богословское, но и общее. Судя по всему, он был с юности связан с монашескими кругами, поэтому принял сам монашеский постриг уже по достижении совершеннолетия. А уже пресвитером он стал, как это было положено по древним канонам, в 30-летнем возрасте. Так что это относится приблизительно к 346 году. И буквально вскоре после того он стал и епископом города Иерусалима, преемником архиепископа Максима.
Чем вызвано противодействие святому со стороны митрополита Акакия Кесарийского?
Отношение святого Кирилла к митрополиту Акакию нелегко понять, потому что их отношения, судя по всему, переживали определенную эволюцию. С одной стороны, многие историки предполагают, что именно от Акакия святой Кирилл принял хиротонию епископскую, хотя некоторые это оспаривают. Но, судя по всему, все-таки именно Акакий его рукоположил в совокупности с другими архиереями той области в сан епископа. И изначально у них, наверное, были все-таки довольно близкие отношения. Но вскоре они испортились, причем по двум совершенно разным причинам. Первая причина была вероучительного характера, потому что святой Кирилл не желал подписываться под этими всеми выступлениями Акакия, которые носили явно антиправославный арианский характер. А с другой стороны, святой Кирилл считал, что все-таки его кафедра Иерусалимская имеет преимущество перед кафедрой Кесарийской, и он не обязан подчиняться митрополиту Кесарийскому, потому что для истории христианской церкви Иерусалим значит гораздо больше, нежели Кесария. Это был тот город, который можно назвать матерью вообще всех остальных поместных православных церквей. Поэтому он считал, что он не должен подчиняться Акакию Кесарийскому, тем более, что Акакий Кесарийский был до этого низложен Сардийским собором. Это было еще во время преемника святого Кирилла, во время правления Максима архиепископа Иерусалимского. И согласно постановлению этого собора, кафедра Кесарийская подчинялась кафедре Иерусалимской. Опираясь на постановление Сардийского собора, святой Кирилл говорил, что я не буду больше подчиняться архиепископу Кесарийскому. Это было началом затяжного, длительного и очень напряженного конфликта, в результате которого святому Кириллу пришлось много пострадать, много перенести в своей дальнейшей жизни.
В чем состоит причина первого изгнания святителя с епископской кафедры?
Когда начался сильный голод, а такие бывали бедствия социальные в древности, и многие люди просто умирали от того, что не могли купить себе пищи, святой Кирилл, который был настоящим отцом своих верующих, продал все, что у него было, все личные сбережения, все свое имущество потратил на то, чтобы покупать зерно, хлеб для голодающих людей. Но голод продолжался, а его имущество полностью истощилось. И тогда святой Кирилл принял решение продать некоторые из тех драгоценностей, которые принадлежали церкви, но не имели непосредственного богослужебного использования. Запасные драгоценные завесы, некоторые сокровища из того, что принадлежало церкви Иерусалимской, это все он начал продавать и на эти вырученные средства, опять же, приобретал пищу для голодных. Но случилось так, что его враги воспользовались этой ситуацией для того, чтобы его низложить с кафедры. Они пустили слух, что якобы где-то на улицах Иерусалима видели женщину, которая плясала в священных облачениях. И когда ее спросили, где она их взяла, она сказала, что у купца. А купец сказал, что он это приобрел у святого Кирилла. И таким образом тут же против него было выдвинуто обвинение в поругании священных одежд. И на этом основании его сместили и отправили в ссылку. Неизвестно, было ли это все на самом деле, или это они все придумали, но во всяком случае на несколько лет святой Кирилл был лишен возможности управлять своей кафедрой.
Какими событиями сопровождалось вторичное изгнание святого Кирилла с кафедры?
Бывают настолько интересные парадоксы в истории, совершенно неожиданные. Когда воцарился Юлиан Отступник, который в историю церкви вошел именно как отступник от христианской веры, он вначале пытался приобрести популярность в церковных кругах. И в частности, он отменил многие постановления предыдущего императора Констанция, который как раз и сместил святого Кирилла, который был в дружбе с митрополитом Акакием Кесарийским, и на помощь которого обычно Акакий опирался в своей борьбе против святого Кирилла. Так вот, Юлиан Отступник, среди прочих постановлений Констанция, отменил и осуждение некоторых православных епископов, в том числе святого Кирилла. Поэтому святой Кирилл получил возможность вернуться обратно на свою кафедру и вновь занять свое законное место. Но тот же самый император Юлиан Отступник позволил иудеям начать восстановление храма Иерусалимского. То есть Юлиан в целом себя позиционировал как очень веротерпимый император, который дружит со всеми религиозными конфессиями, со всеми вероисповеданиями, в том числе и с иудеями. Иудеи тут же ревностно взялись за восстановление храма, тем более, что им была даже оказана некоторая материальная помощь со стороны Юлиана, который к тому времени открыто уже заявил, что он больше не является христианином. Но святой Кирилл сказал, что ничего из этой затеи не получится, потому что не ложно евангельское слово Спасителя, когда он видел эти здания храма Иерусалимского, которые показывали ему святые апостолы, он сказал, что здесь не останется камня на камне, все будет разрушено. Истинно говорю вам, все будет разрушено. И вот святой Кирилл сказал, что раз будет разрушено, значит не смогут они ничего восстановить. И вскоре его предсказание сбылось, потому что случилось какое-то очень мощное землетрясение, и все постройки, возведенные к тому времени иудеями на этом месте, были полностью уничтожены. И даже само основание храма, древнего храма Соломонова, которое еще сохранялось, оно было в чем-то повреждено. И кроме того, когда иудеи все равно с упорством, достойным лучшего применения, пытались возобновить работу, сошел огонь с неба, который сжег все их строительные орудия. И более того, на их одеждах появился знак креста, который никаким способом нельзя было стереть, не выстирать, никаким образом удалить. Это настолько всех поразило, что моментально все вспомнили о предсказаниях святого Кирилла Иерусалимского. И решили ему отомстить, его враги, прежде всего иудеи, ну и все остальные его неприятели к ним присоединились. И он был вторично изгнан со своей кафедры.
С чем связана третья ссылка святого Кирилла Иерусалимского?
Если смотреть внешне на канву жизни святого Кирилла, то кажется, что это во многом нам напоминает жизнь другого великого святого той эпохи, святого Афанасия Александрийского, которого также несколько раз изгоняли с его кафедры Александрийской. Но все-таки это сходство больше внешнее, чем внутреннее, потому что святого Афанасия изгоняли всегда по одной и той же причине – за его борьбу против арианства. Со святым Кириллом было не всегда так. Вот в первый раз он был изгнан главным образом просто по зависти и ненависти личной митрополита Акакия. Во второй раз иудеи были главной движущей причиной, именно по той причине, что он им не позволял восстанавливать храм их иудейский на прежнем месте. И только в третий раз его изгнали именно по причине его стойкости в православной вере именно против арианства. Но зато это было самое длительное изгнание. Вот именно за борьбу против арианства он дольше всего находился в ссылке, 11 лет. Поэтому в совокупности, если посчитать, из 35 лет его управления Иерусалимской кафедрой, реально он был на кафедре далеко не все эти годы. 16 лет он был в изгнании, из них 11 именно в последней ссылке. Это было в правлении императора Валента, и он смог вернуться только после смерти этого императора при святом императоре Феодосии Великом.
Какова была роль архиепископа Кирилла на Втором Вселенском соборе?
Насколько можно судить из актов собора, его роль не была слишком значительной, просто потому, что святой Кирилл не мог считаться таким выдающимся богословом своей эпохи, как были, например, великие каппадокийцы или, скажем, более поздние богословы, блаженный Августин, Иоанн Златоуст. Он был очень образованным человеком и талантливым, но глубиной богословского мышления в строгом смысле он не обладал. Но у него был другой талант. Он мог истинной веры донести в очень удобной, доходчивой форме до простых людей. Я бы сказал так, что он не был великим богословом, но он был замечательным катехизатором. И, наверное, для его времени это было не менее, а может быть даже и более ценным качеством, чем именно глубокое богословское мышление. Потому что люди нуждались в том, чтобы им разъяснили истины православной веры, и таких людей было немного, кто мог с таким же талантом, с такой же эрудицией и вместе с тем, с такой силой веры донести до них евангельское благовестие, как это делал святой Кирилл. Поэтому его участие в соборе, строго говоря, ограничивалось в том, что он занял позицию православную. Именно за православных он выступал при голосованиях, в православной партии он участвовал, подпись поставил под осуждением ересей арианской и македонианской. И этим он тоже вошел в историю.
По какому поводу был созван собор в 382 году?
А вот это очень интересная история. Сейчас для нас святой Кирилл – это личность великого духовного авторитета, необыкновенного духовного уровня. То есть это один из великих древних святых отцов. Но в то время, когда он жил, отношение к нему не было таким однозначным. Даже более того, его православие подвергалось сомнению некоторыми его современниками. Причем на нескольких разных основаниях. Во-первых, ему вменяли в вину то, что он был рукоположен арианским митрополитом Акакием Кесарийским. Во-вторых, и это было правдой, он поддерживал дружеские отношения с представителями полуарианской партии. Их называли омиусиане, потому что они говорили, что Христос не единосущен, а подобосущен Отцу. Среди них были люди вполне достойные, которые оказывали помощь святому Кириллу, особенно в период его ссылок, его изгнания. Они помогали ему устроиться на новом месте. Они давали ему просто приют, крышу над головой. Он был за это им благодарен, он с ними поддерживал хорошие человеческие отношения. Кроме того, его также упрекали в том, что с точки зрения именно вероучительной, он избегает в своих произведениях использования никейской терминологии, в частности, термина «единосущный» – «омоусиос» и термина «лицо» – «ипостасис». Действительно, он старался эти термины пореже употреблять, потому что в той среде, в которой он вращался, среди близких ему людей, а таких людей было очень много, эти термины вызывали некоторые подозрения. Тогда они еще не вполне вошли в церковное сознание, в лексикон, поэтому к ним было некоторое недоверие, и святой Кирилл старался их по возможности заменять другими близкими по смыслу. Ну и еще одно обвинение, которое ему инкриминировали, это то, что он, хотя и признавал никейский символ веры, но в своей личной пастырской практике по-прежнему пользовался своим местным символом веры, Иерусалимской церкви, который был более древним, чем никейский символ веры. И надо признать, что до появления никейского символа веры каждая поместная церковь пользовалась своим местным символом веры. И он продолжал пользоваться своим символом даже после принятия никейского символа. Тем более, что никейский символ был еще незавершенным до Второго Вселенского Собора. Так что у него было некоторое даже практическое основание по-прежнему пользоваться своим традиционным. Но для врагов это казалось достаточным основанием, чтобы усомниться в его православии. Поэтому собрался собор 382 года, и после тщательного рассмотрения было принято решение, что святой Кирилл абсолютно православный епископ, его православие несомненно, он везде боролся против арян, так говорится в определении отцов этого собора, и именно это определение было послано папе Дамасу, для того, чтобы он уже больше нисколько не сомневался, что архиепископ Иерусалимский Кирилл – это тот архипастырь, с которым можно поддерживать дальнейшее евхаристическое общение.
Можно ли объяснить участие святого Кирилла в антиникейской оппозиции нетвердостью его веры?
Нет, причина была другая. Очень хорошо эту причину поясняет отец Иоанн Мейендорф. Он говорит, что когда мы анализируем ситуацию 4-го столетия, то мы не должны стремиться к каким-то крайним высказыванием, потому что в то время большинство епископата христианского занимало как раз позиции, близкие к тем, на которых стоял святой Кирилл Иерусалимский. Они не были арианами, но они и не готовы были сразу подписать никейское вероопределение. На то были свои объективные причины. Дело в том, что один буквально термин, одно слово «омоусиос», «единосущный» смущало их в этом новом вероопределение. Они считали, что этот термин скомпрометирован употреблением его в ереси савелианства. Это ересь модализма, которая была широко распространена в древности, о которой еще церковь не забыла, еще оставались ее адепты. Поэтому им казалось, что здесь есть какой-то недопустимый богословский риск. Ведь этого слова нет в Священном Писании. Это термин философского характера, взятый именно из философских источников. И на этом основании они не спешили подписываться под никейским символом веры. Поэтому, как говорит отец Иоанн Мейендорф, эти епископы, и в их числе святой Кирилл, были православными по образу мысли, но не по формальной принадлежности к никейской партии.
Какими были последние годы жизни выдающегося иерарха?
В последние годы своей жизни он спокойно, сравнительно управлял своей паствой, ревностно, усердно. И Господь его, наверное, именно этим самым вознаградил за его пережитые прежде страдания, за годы ссылки, изгнания. И те годы, которые он провел на своей кафедре, они еще больше укрепили его авторитет именно как святого архипастыря, а не только как церковного писателя.
Что лежит в основе огласительных поучений святого иерарха?
Произведения вообще святого Кирилла очень немногочисленны, и по объему они невелики. Фактически все их издание занимает одну не очень толстую книжку. Он написал одно предогласительное поучение, 18 огласительных поучений и 5 так называемых тайноводственных поучений, в которых он объясняет значение христианских таинств. Это отражает практику крещение, которое имело место вообще в Древней Церкви, не только в Иерусалимской. На протяжении Великого Поста люди, оглашенные, готовились к принятию Святого Крещения. Вот именно в этот период Святой Четыредесятницы Святой Кирилл произнес первые свои 19 поучений, а последние 5 тайноводственные прочитал уже на Светлой Седмице тем людям, которые на Пасху приняли Святое Крещение. Так что, собственно говоря, это была скорее стенограмма, нежели продуманный письменный труд. Некоторые историки говорят, что это вообще была импровизация. То есть просто поскольку он должен был, как епископ, учить людей основам веры, то он это сделал, но при этом настолько в блестящей форме, настолько глубоко продуманно, что люди догадались это записать, не потеряв ни одного слова. Наверное, он отредактировал записанное, и впоследствии это получило довольно широкое распространение. Так что главным образом Святой Кирилл известен именно благодаря этим своим поучениям. А кроме них у него буквально 2 проповеди и послание к императору Констанцию по поводу чуда явления креста Господня, которое было в Иерусалиме в 351 году. Действительно, на небе явился яркий сияющий крест, который был виден от Голгофы до Елеонской горы.
Как святитель объясняет образ таинственного приложения хлеба и вина в тело и кровь Спасителя?
Образ, который он использует в данном случае, это чудо в Кане Галилейской. Я бы сказал, что это удачная аналогия. Святой Кирилл рассуждает так. Если Христос мог превратить обычную воду в вино, совершенно другое вещество, то он мог совершить и другое чудо – превратить вино в свою кровь, а хлеб в свое тело. И он прямо говорит о том, что после приложения уже на престоле не простые хлеб и вино, а именно тело и кровь Господа Иисуса Христа.
Какое определение церкви дает святитель Кирилл?
Я бы сказал, что это этимологическое определение. Святой Кирилл, опираясь на термин «экклесия» греческий, говорит, что само слово означает «народное собрание». То есть церковь так и называется потому, что она всех людей собирает и вместе созывает. И в этом уже можно видеть такой вот миссионерский определенный вектор его толкования самого термина «церковь». Универсальность церкви заложена в самом этом слове. Она должна всех людей вообще собрать под свои своды, под свои крылья, для того, чтобы всех привести ко спасению. Поэтому то, что святой Кирилл пишет о церкви, сохраняет свое значение до сих пор. Это очень глубокие и интересные мысли.
Что означает по мысли святителя, что душа человеческая имеет самовластие?
Под самовластием святой Кирилл разумеет свободу воли человека. И этим, по его мысли, человек и отличается от всего остального творения, потому что только человек обладает способностью определять самого себя в деятельности, как он хочет, не руководствуясь только лишь необходимостью, инстинктами, рефлексами, а именно выбирая те решения, которые он сам считает для себя правильными. То есть он имеет в виду даже не столько экономическую свободу, свободу выбора между добром и злом, а свободу вообще определять себя в любой деятельности, строить планы на будущее и так далее. Я думаю, что это очень правильная мысль, и хотя он ее подробно не развивает, но тем не менее само по себе внимание святого Кирилла, обращенное на эту тему, показывает, что ему были не чужды философские, абстрактные идеи.
Признается ли святым Кириллом крещение, совершенное вне Святой Церкви?
Насколько я помню, буквально только в одном месте он упоминает о том, что крещение, совершаемое некоторыми еретиками, нами не признается, и мы крестим этих людей заново. Но из контекста непонятно, какие именно еретики имеются в виду. Или он имел в виду Савелиан, или, может быть, Ариан, а может быть, кого-то еще. Но, во всяком случае, здесь уже видны зачатки того разделения еретиков на разные степени, которые впоследствии систематизировал святой Василий Великий.
Какие основные положения можно отметить в учении святого Кирилла о материальном мире?
До недавнего времени на эту тему вообще мало кто обращал внимание, потому что святой Кирилл известен своим вкладом именно с точки зрения своих поучений, огласительных и тайноводственных, и его поучения играют роль исторического источника. Именно из них мы можем узнать, как вообще совершались таинства, богослужения в Древней Церкви, как происходила церковная жизнь. И это приковывало к себе внимание большинства исследователей. Но если внимательно присмотреться, то можно все-таки найти следы учения о материи как таковой в трудах святого Кирилла Иерусалимского. Особенно отец Кирилл Зенковский отметил эту тему в своем отдельном исследовании. И он подчеркнул, что главная идея святого Кирилла Иерусалимского состоит в том, что весь мир призван к обожению через человека. То есть человек – это существо, изначально предназначенное к освящению. И когда человек освящает себя, то через человека освящается весь окружающий мир. Наступает преображение мира, обусловленное внутренним освящением человеческой природы. Ну а каким образом достигается это освящение? Здесь на первый план выступает евхаристический аспект, потому что именно в таинстве Евхаристии происходит чудо-приложение материального вещества в тело и кровь самого Господа. И человек, который принимает святые дары достойно, с верой, с покаянием, он изменяется в лучшую сторону, он просвещается, он очищается от греховных страстей, и, соответственно, он освящает мир вокруг себя.
Какими были характерные черты личности святого Кирилла Иерусалимского?
Святой Кирилл – это человек необыкновенной духовной харизмы. И если вдуматься, то он не похож вообще на других святых отцов. Конечно, каждый святой отец, он по-своему неповторим. Но все-таки мы можем вводить какие-то определенные признаки систематизации. Мы говорим, вот это великие каппадокийцы, это некое сообщество. Вот это антиохийская школа, вот это александрийская школа. А святой Кирилл стоит особняком. Он никому не примыкает. Он всегда шел своим собственным путем. И этот путь был угоден Господу. Вот что самое главное. Поэтому, хотя святой Кирилл, казалось бы, написал не так уж много, но он навсегда внес свои собственные идеи, свои труды в сокровищницу священного предания. Церковь приняла это как часть своего собственного предания. Он сумел его выразить, он сумел его донести до своих слушателей, они это оценили, они это сохранили через будущие войны, потрясения, социальные катастрофы. То есть его труды многократно переписывались, они пережили века, и мы до сих пор имеем возможность с ними знакомиться. Поэтому я считаю, что любой человек, который будет внимательно, беспристрастно читать труды святого Кирилла, он почувствует ту благодать, которая заключена в его писаниях, и, соответственно, соприкоснется со святой личностью их автора.
Спасибо вас, Господи, отец Дмитрий, за интересную и содержательную беседу. На этом, дорогие братья и сестры, мы с вами прощаемся. Желаем вам помощи Божией и ангела-хранителя.